Amen. Сейчас, сегодня я хотел поговорить с вами на очень уникальную тему, которую я назвал «Признанный своим народом». Вы знаете, мне часто задают вопрос. Расскажи, как вот ты начал идти, как ты вышел вот туда, где ты находишься, почему вот эти вещи происходят в твоей жизни. Ведь тебя же никто не рекламировал, не поднимал, ты ни разу не появлялся на какой-то большой конференции, тебя не раскручивал никто из больших пасторов. Знаете, в мире, в этом мире существует только две категории людей в христианстве, которые поднимаются. У тебя есть два конкретных пути. Первый путь – это когда тебя раскручивают люди. То есть, ты кому-то понравился, ты где-то выслужился, и кто-то приглашает тебя на сцену, и тебя сняли, где-то поставили на телек. В общем, тебя раскрутил кто-то. Понимаете, да? То есть, объясняю, кто-то сделал какую-то продукцию, и даже если она паршивая, да, кто-то подошел и сказал, покупайте эту продукцию из больших людей, и даже эта продукция будет паршивейшая, ее начнут покупать. Понимаете, да, о чем я говорю? Есть второй случай, слушайте меня очень внимательно, когда человек поднимается из-за признания своим народом. И сегодня мы с вами поговорим о некоторых моментах жизни Иисуса, жизни Давида. И очень уникально сегодня мы коснемся немножко жизни матери Терезы. И я сегодня, мне очень нравится эта женщина, я о ней очень много читаю, я читаю ее молитвы. Я удивляюсь, что Бог делал через эту женщину хрупкую и что Бог достиг через ее жизнь. И поэтому сегодня мы с вами пойдем немножко в историю и поговорим с вами, что значит быть признанным своим народом. И я этим людям обычно отвечаю, которые мне задают вопрос, что происходит, почему, как. Я отвечаю очень просто, я просто служил и служу своему народу. У меня никогда не было никакого компромисса с людьми. Если бы вы знали, церковь, вы знаете, почему я получаю сотни и сотни писем, я не шучу, из разных стран мира, и именно пишут мне не служители, не люди с именем, мне пишут простые люди, обыкновенные домохозяйки, простые парни и девушки, которые находят воскрешение в том служение, которое мы делаем. Человека способно поднять только то, через что ты прошел, потому что ты не можешь дать того, чего ты не имеешь. Вы все меня понимаете? Никогда ты не можешь что-то вычитать в книжке и передать, и это коснется жизни. Никогда это не работало и не будет работать. Закончить хоть 4 колледжа христианских, это даст тебе знание, но не помазание. Помазание и силу, и авторитет дает тебе только то, через что ты персонально прошел. И я говорю, моя сила, твоя сила будет зависеть только от того, и я черпаю ее из тех вещей, через которые я прошел. Если ты ничего не прошел в своей жизни, ты пытаешься от всего заиметь иншуренс, то другими словами, страховка, чтобы здесь не залететь, там ничего не влипнуть, там не получить, чтобы ни в коем случае начать что-то и не ошибиться, знай одно, ты обрезаешь свой навык и тем самым обрезаешь свою силу, потому что именно через, проходя через боль, через долину смерти, проходя через ошибки и поднимая, ты приобретаешь что-то, чего нет у рядом стоящего. Хотя мы говорим на одном и том же языке, но почему-то твои слова пробивают насквозь, а другого человека просто гладят слух. Что это такое? Это говорит о том, что ты прошел что-то, и когда ты что-то имеешь, это ценность. Это то, что было выплавлено в огне, это золото, которое было очищено. А золото, вы знаете, очищается чем? Золото очищается только серьезным огнем и очень серьезной температурой. Запомните одно. не служители или пасторы индикатор твоего служения. Не служители или пасторы индикатор твоего служения. Вы знаете, в какую мы с вами попали вещь? Я вам объясню сегодня, кому вообще служил Иисус на этой земле. Мы прочитаем. Я вам объясню, что служение Иисуса именно зависело в том, чтобы обойти всю элиту. Вот почему она ненавидела его. Потому что кто-то не спросил разрешения и начал работать с народом. И что получилось с народом, который приходил слушать Иисуса Христа? Они полюбили его. Эйма? Вы знаете, почему Иисус стал самым опасным человеком на то время? Его боялись даже римляне. При нем боялись даже что-то сказать или сделать, потому что началось бы восстание. Вы понимаете, о чем я говорю? Боялись даже камнями побить его, потому что народ, написано, любил его. И написано, ибо боялись кого? Народа. Они даже свободно высказывали свои высказывания в лицо Ироду, в лицо начальникам. Но когда Иисус что-то делал, наставала тишина. Вы знаете, почему даже Ирод не хотел осудить Иисуса? Знаете почему? Он боялся народа и восстания. Что это значит быть признанным своим народом? Это значит иметь власть в том месте, где ты живешь. Многие люди думают, что познакомившись с тем служителем, затусовавшись на той конференции, тебя сняли на камеру здесь и взяли интервью у тебя здесь. И вот твое служение началось. Ложь. Твое служение начинается тогда, когда ты начинаешь служить своему народу. Людям спрашивают, пастор, где мне начать? Дай мне позицию, я хочу проповедовать. Я говорю, о чем ты говоришь? Проповедь – это одна из самых мельчайших вещей. Мы должны служить нашему народу. Мы должны посвятиться на служение своему поколению. Откуда приходит это? Это приходит оттуда, где твое служение. И я наблюдаю за разными вещами, которые происходят сейчас. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И я тоже вращаюсь в некоторых кругах. И я наблюдаю эти все плачевные картины. Даже ко мне подходят люди, звонят и пытаются... Вы знаете, сколько людей я постоянно отворачиваю и не разрешаю приезжать сюда проповедовать. Только по одной причине, потому что сердце их неправильно. Люди говорят, пастор, пожалуйста, дай мне попроповедовать. Я говорю, тебе нужно служить народу или тебе нужно зарисоваться, что ты был в Transformation Center. Что тебе вообще нужно? Можно с тобой сфотографировать? Зачем? Другая тема. Вы понимаете, о чем я говорю? Людям кажется, что когда где-то ты... На пьедестале кто-то на тебя возложил руку, твое служение куда-то начинает идти. Но слушай меня очень внимательно, твое служение ни в коем случае не есть показатель того, с кем ты. Твое служение – это показатель того, кому ты служишь. Кому ты служишь – это показатель твоего служения. Я хочу задать тебе вопрос, кому ты служишь? Мы хотим силы и помазания. Я тебе сегодня покажу место, где это черпается и черпается с лихвой. О, как хочется быстро выпрыгнуть. И, знаете, иногда меня поправляют. Ты, пастор, делаешь ошибку там. Ты, пастор, здесь ты не так должен проповедовать. Я говорю, пожалуйста, сделайте то, что я. Идите на телевидение, идите на радио, делайте, займите себе церковь, интернет. Откройте три служения в воскресенье и работайте. И потом проповедуйте. И говорите, как правильно. Вы понимаете, о чем я говорю? Я своим неправильным методом делаю что-то. Самое интересное, что ты своим правильным ничего еще не сделал. Вот в чем... Секрет. Очень интересный. И смотрите, признанный своим народом, это человек, который коснулся сердца людей. Что это такое? Это секрет успеха служения твоего. Если ты видел, вы знаете, что дьявол пользуется теми же самыми методами. Знаете ли вы это? Скажите мне, тираны мира этого до сердец чьих достучались? людей. Скажите мне, когда Гитлер еще не был Гитлером, он просто был гитлеришкой. Он только делал свои, только писал свои статьи и потихонечку появлялся на публике. Он обошел все. Он настолько обошел все, что он сделал свою страну. Вы слышите? И когда он поднялся, в чьих глазах? В глазах народа. Я смотрел хронику, когда Гитлер поднимался ко власти. Это был человек уникальнейшего склада ума. Да, дьявол им пользоваться, да, это дьявол из преисподней в облике. Мы с вами должны понимать и не заблуждаться, но он достучался к сердцу народа. И дьявол знает, тот, кто взял сердце народа, тот имеет власть. Тот, кто достучался до сердца, и он начал им отвечать. Дорогие мои, скажите мне сейчас честно, какой президент у нас достучался до сердец людей побыстрее, а? Алло, церковь! Вы понимаете, о чем я говорю? Здесь тактика не что ты сделаешь, а как ты хорошо, и дьявол знает эту политику. Почему? Потому что Иисус делал то же. И мы знаем, как достучался до сердец людей Ленин. Вы все меня понимаете здесь? Он обошел полностью управление царя и всю царскую империю. Он обошел все, и он установил свое. Почему? Потому что он достучался до сердец людей. Что дьявол так сильно охраняет религией, традициями и лидерами? Которые не имеют помазания, они охраняют людей. Почему? Потому что достучавшийся до людей имеет власть. Вот почему они так тщательно охраняют церквя. Вот почему за прослушивание некоторых проповедей они отлучают. Вот почему там запрещается читать те или те книги. Они охраняют твой мозг. Потому что тот, кто достучался до твоего сердца, управляет твоей жизнью. Вы меня понимаете, церковь? Или это слишком глубоко для воскресения? Может, чуть полегче? Я хочу вам объяснить принцип. Вы должны меня понять сегодня. Кому-то это не надо, кому-то это необходимо. Вы должны понять, что если твое служение когда-либо Бог предназначил выйти в глобальную сферу, это значит то, что тебе нужно начать касаться народа вокруг тебя. Это значит то, что ты должен молиться, ты должен помогать. И сегодня мы коснемся некоторых вещей. Я просто удивлен, когда Бог начал мне говорить совсем недавно насчет этой темы, я просто был удивлен, насколько... Я вам сейчас раскрываю принципы успеха, церковь. Я не просто здесь говорю, не просто говорю. Некоторые говорят, иди в школу, а я тебе говорю, служи своему народу. О, этот же путь длинный, но зато самый надежный. Зато самый помазанный, самый успешный путь – это служить, вытаскивать из ада, молиться, делать все возможное. Когда ты просто посидишь с человеком и обнимешь его, ты увидишь, насколько это сильно. Да, он скажет кому-то, и кто-то еще придет. Ты послужишь двум, еще кто-то придет, и потом тебе нужна будет целая команда, чтобы служить. О, дорогие мои, я когда удивляюсь, когда читаю про мать Терезу, да, это маленькая, хрупкая, скорченная женщина, которая была очень маленького роста, она достигла сердец царей. Сегодня мы прочитаем некоторые вещи. Я не хочу забегать вперед, но хочу вам сказать, она даже не пыталась стать популярной, а стала самой популярной. Она популярнее, чем массы проповедников, которые тратят миллионы долларов, чтобы быть на всех телевизионных каналах. Она не имела ни одного телевизионного канала. К ней все сбегались, и ее все снимали. Не ее проповеди, а ее служение народу своему. И когда я смотрю, какой же путь, чтобы войти в историю, служить своему народу. Школа – это хорошо, дружба с какими-то пасторами – это хорошо, но это не есть продвижение в служение, это ложь. Продвижение в служении – это то, что делал Иисус Христос. Он служил своему народу. Вот почему его боялись, вот почему его хотели выследить один на один, и понадобился предатель Иуда, потому что Иисус всегда был окружен людьми, а если он окружен людьми, он опасен, потому что люди могли расправиться с тем, кто атаковал Иисуса. О, дорогие мои, что значит быть признанным своим народом? Я хочу, чтобы вы сегодня слушали сердцем своим. И давайте мы с вами прочитаем один фрагмент из Евангелия от Иоанна. Знаете, когда Иисус стал опасен? Не тогда, когда Он творил даже чудеса. Иисуса захотели убить после вот этого фрагмента. Слушайте внимательно. Когда они поняли, что если еще чуть-чуть, все, нам всем хана. Иоанна 12 глава, 19 стих. Иоанна 12 глава, 19 стих. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Вы понимаете, о чем я говорю? Именно после этого высказывания первосвященника они положили его убить. Потому что они поняли: еще чуть-чуть. И когда он скажет, можете представить, ученики даже были в шоке. Они говорят: Иисус, скажи только слово. А Иисус говорит: я не для этого сюда пришел. Иисус мог сделать революцию одним жестом своего пальца. Вы слышите, о чем я говорю? Но он этого не делал. Почему? Потому что, захватив сердца людей, он пошел и умер за них. Но, дорогие мои, мы с вами, это метод Христа — войти в сердца людей, служить им и помочь им. Это самый грязный метод, которого не хотят. Никто из людей в красивых пиджаках этим не занимается. Редко-редко кто занимается этими вещами. Мы все же хотим летать на самолетах. И вы знаете, я понимаю, когда начинается признание, даже мы понимаем, что даже мать Тереза всем не может помочь. Ей нужны помощники. Ей нужны те, которые будут служить. И у нее была масса помощников. У нее была масса сестер, она их так называла, которые помогали ей. И там было сотни домов, которые они открыли для умирающих. Смотрите. Весь мир идет за ним. Вы знаете, мы с вами, я удивляюсь истории Давида всегда. Всегда я удивляюсь. И вот смотрите, что получается. Вы знаете ли вы, что Давид не стал опасным, когда поразил Голиафа? Вы слышите меня? О, слушайте меня очень внимательно. Нам иногда кажется, что чей-то успех, это уже люди не любят это. Ни в коем случае. Давид стал опасным после песни, которую спел народ. Вы слышите меня? О, дорогие мои, пожалуйста, поймите, о чем я говорю сегодня. Давид не стал опасным. Многие люди говорят: Давид стал опасным, когда убил Голиафа, и Саул увидел, что что-то... Нет! Саул полюбил его, и он даже не захотел отпустить его. Вы слышите меня? Он даже поговорил с отцом и сказал: пусть он со мной будет. Давайте мы прочитаем это место. 1 Царств, 18 глава, со 2 по 9 стих. 1 Царств, 18 глава, с 2 по 9. Смотрите, после победы: «И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. И Анафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Анафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие свои одежды, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно». Слушайте внимательно. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником», о, «начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу». О-о! «И слугам Сауловым». Он его даже поднял. Он говорит: ты будешь начальником над войском, ты будешь рядом со мной. И Анафан полюбил его, Саул полюбил его до услышанной песни. Вот эта песня и решила судьбу Давида. Почему? Потому что народ признал своего нового царя. Вы слышите меня? Что же это такое? И как этим людям хочется удержать то слово, которое идет. Эти люди вверху сидящие пытаются контролировать рычаги, что входит в церковь, что выходит, не понимая, что они пытаются контролировать управление. Они, люди, начинают шевелиться, войны и разделения приходят в церковь тогда, когда кто-то касается сердец людей. И мы с вами понимаем, есть только два типа людей. Люди Божьи касаются сердец, и люди не Божьи касаются сердец людей, и получаются проблемы. Смотрите. Это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов, можете себе представить, популярность пошла, израильских, выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, и с торжественными тимпанами, и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». О, вот куда коснулись люди. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Что это значит? Это значит, что Давид, он просто... Народ увидел, что вот стоит царь Саул, и вот стоит опасность, и он ничего не делает. И вот пришел парень молодой, которого даже никто не знал, кроме братьев, что он помазан. Но слушайте внимательно, помазание невидимо, и оно признается людьми. Помазание невидимо. И когда они увидели Давида в действии, он пошел на смерть ради того, чтобы не хулилось имя Бога и имя Израиля. Они сказали: это настоящий царь и победитель. И вот здесь начались настоящие проблемы у Давида. Почему? Дорогие мои, знаете ли вы, почему нас с вами преследуют и атакуют? Задайте себе этот вопрос. По одной единственной причине, слушайте внимательно, потому что мы с вами уже достигли до того, что мы имеем какое-то влияние. Вы слышите меня? Если бы мы с вами не имели влияния, никому мы с вами не нужны, и никто о нас даже не вспоминал бы. Ты становишься атакуем, ты становишься опасен только тогда, когда ты не спроповедовал красиво, когда ты коснулся сердца людей. И те люди, которые находятся у власти, увидели эффект твоего служения на своих же членах, и они говорят: стоп, остановить это заблуждение. Почему? Они теряют контроль над людьми. Потому что человек, увидевший и услышавший что-то от тебя, а в тебе иной дух, они начинают думать по-другому, молиться по-другому. И в один день они приходят и говорят: это вообще не церковь, это христианский клуб. И здесь начинаются проблемы. У кого? Не у него, не у него, а у меня. Потому что это моя овца. Вы понимаете, почему? Потому что они наслушались нас с вами, они насмотрелись на нас с вами. И мы с вами понимаем, что же значит быть признанным своим народом. Мы с вами помним, сейчас я хочу чуть-чуть коснуться, что значит настоящее служение своему народу. Я немножко вам объяснил насчет власти. Вы знаете, я удивлялся, когда матери Терезе, ей жертвовали миллионы долларов. Слушайте внимательно. Она, знаете, что делала? Она очень тщательно проверяла, кто жертвовал. И если она видела, что эта жертва просто отмывка денег от АРСа, она не принимала эту жертву. Можете себе представить. Любой из служителей даже не моргнет глазом, эту пачку денег заберет. А она говорит: я не хочу становиться участником чего-то зла и греха. Она говорит: я принимаю только деньги от людей, у которых их мало, потому что я принимаю только жертву. Он говорит, я принимаю только, не, он, она говорила, я не от избытка даже беру, я беру от скудости. То есть, если человек приносит мне один мешок риса, это значит, у него еще один пришел. И она говорит, это благословенное Божье умножается и у меня, и у него. У нее была своя теория служения людям. И когда я читаю ее биографию, ее книги, ее молитвы, то, как она жила, я удивляюсь, что массы проповедников не могут даже рядом встать с этой маленькой женщиной, которая даже машины никогда в своей жизни не имела. Всю свою жизнь она проходила пешком. Мы с вами, и я хочу сегодня чуть-чуть коснуться. Давайте мы зачитаем некоторые ее высказывания. И я уверен, я только чуть-чуть взял здесь материала, и я сейчас хочу, дорогие мои, чтобы вы увидели настоящего помазанника мира этого. Маленькая сгорбленная женщина-католичка, которую харизматы даже бы не взяли на учет. Эта женщина покорила сердца миллионов, не совершивши в своей жизни ни одного чуда воскрешения или исцеления. Она давала любовь всем, кого видела, и этим самым исцеляла сотни тысяч сердец. Слушайте сюда. Мать Тереза, дама с огромным чистым сердцем, осененная любовью Бога и несущая ее в самые темные и самые грязные уголки. Сколько детей, обреченных на самое страшное нищенское существование, нашли хлеб, покров и, самое главное, любовь благодаря ей. Сколько нищих, бездомных, больных и гниющих в канавах приняли из ее рук миску с рисом. Были отмыты и, самое главное, почувствовали любовь и обрели Бога. Сердца скольких изгоев общества, прокаженных, больных СПИДом, наркоманов и алкоголиков, освященные ее любовью, познали полное преображение. Сколько людей, изголодавшихся по любви, получили ее перед самой смертью и ушли счастливыми, такими счастливыми, какими они не были, возможно, и всю свою жизнь. Вы знаете, я вчера сидел, когда все уже ушли спать, и я сидел, читал. Вы знаете, я просто плакал, я очень долго плакал, я не мог держать себя в руках. Почему? Потому что я увидел, что есть настоящее помазание в нашей жизни. Ты ищешь служение, а я тебе говорю, твое служение и мое служение вокруг нас – это нужда, это люди, которые безмолвно сидят и кричат о любви, а мы проходим их мимо и стремимся куда-то дальше, а твое служение – вот оно сидит. Вот оно умирает. Может, ему даже не надо исцеление. Может, у тебя даже никогда не будет, ничего не получится. Никогда ты никого не отмолишь. Но все, что тебе нужно, это этого человека благословить, полюбить и дать ему надежду. Что значит настоящее служение? И когда мы берем с вами, когда мы убираем с вами все камеры, мы убираем с вами все лозунги, мы убираем с вами всю популярность, и мы заглядываем в настоящее сердце, и я говорю, Боже, все вместе взятые люди, которых я видел, они не могут быть достойны этой маленькой женщины, потому что она покорила сердца тысяч. Можете себе представить, в Индии она ходила по мусорным ящикам, она знала, что около дома, около дома, родильного дома, приходили женщины в Индии, и они выбрасывали своих младенцев в урну. В Индии это нормальная вещь. Я вам серьезно просто говорю, если кто-то из вас знает, я знаю это. В Индии это нормальная вещь, когда мать не хочет ребенка, она бросает его в урну. Она лазила со своими сестрами по урнам, доставая этих недоношенных, брошенных, абортированных детей. Она оживляла их, она их приводила в чувство, отмывала. Она по помойкам собирала практически живущих трупов с червями, разлагающихся. Она всех приводила, она всех целовала и не брезговала никого. И мы потом удивляемся, что это такое. И потом я смотрю, знаете, и потом ты смотришь на этих людей, жаждущих власти. Пастор, можно у тебя проповедовать? Пастор, можешь обо мне словечко тому замолвить? И потом ты только удивляешься. И потом, пастор, можно быть в твоей команде? Пастор, можно служи своему народу? Просто служи своему народу, забудь за все, забудь за всех, коснись сердца одного умирающего. Забудь за все, вон они там, вон они вокруг тебя. Куда ты стремишься, что ты ждешь? Как кто-то большой приедет и помажет тебя. Эта женщина не ждала никого. Эта женщина просто собирала умирающих людей по свалкам и стаскивала их в дома. Самое интересное, Бог давал ей больше и больше этих домов. И практически у нее по всему миру были дома приютов. Она просто их называла домами любви. Там не было ничего. Там зачастую не хватало даже денег на медицину. Там просто лежали люди. И их мыли. Их просто приготавливали к смерти. Говорили о любви Иисуса. И когда они выпускали свой последний вздох, их просто обнимали. И говорили: увидимся с тобой на небе. И вы знаете, мы с вами иногда гонимся за чудесами. Бог воскреси, Бог исцели. А если Бог не воскрешает и не исцеляет, что с этим человеком? Ему нужна твоя любовь. Что значит настоящее служение? Кафедра ли это? Камеры ли это? Жизнь какая-то шикарная? Новая машина? Все это хлам. Самое главное, самое сильное, это служение своему народу. Вот мое призвание, вот мое помазание, вот моя мечта – служить моему народу. Я понимаю, что не могу достичь до всех, но я поэтому и говорю эти темы, чтобы эта тема достигла кого-то, и он пошел со свалки кого-то взял. Куда я его возьму? Сначала притащишь домой. А потом, если это действительно твое служение, и Бог начнет призывать тебя, Он даст тебе дом, и ты будешь строить, и ты будешь стаскивать, и ты будешь молиться, и я уверен, и чудеса будут происходить. Люди хотят быстро выскочить, быстро переплатить, чтобы там их помазали. Они там упали под помазанием Духа Святого. Вокруг тебя сотни гниют и умирают, и мы даже не обращаем на них внимания. Почему? Потому что наша жажда не в служении, наша жажда в дешевой власти, в дешевой популярности. О, дорогие, я понимаю, мои темы чуть-чуть отличаются, потому что я хочу коснуться сердца твоего, а не твоей головы. Я когда читаю эти вещи, я вчера сидел, я рыдал. Я говорю: Господь, дай мне прорыдать, чтобы я на проповеди это не делал, чтобы я мог нормально проповедь сказать. Слушайте дальше. Она могла приготовить обед на 6000 человек, не спать много суток подряд, всегда улыбаться. Матери Терезе открывались двери и хижин, и дворцов. Она завоевала дружбу с великими мира сего, папами, президентами, королями. Но несмотря на все это, будучи человеком огромной известности и популярности, в своем ордене она продолжала совершать самую обыденную работу, но делала ее с великой любовью. Она говорила с королями и нищими, держала речь перед полными залами и никогда не писала своей речи. Ей нужно было просто помолиться, чтобы знать, что сказать. Вы слышите меня, церковь? Тебе не надо учиться, тебе не надо бессонные ночи мучиться, тебе просто нужно начать служить своему народу. Где мое помазание? Вон твое помазание ждет тебя. Где твое служение? Рядом около тебя. Тебе даже идти далеко не надо. Нужда кричит и зовет тебя. Вот твое помазание, вот твое служение. Вот твоя популярность и вот твоя слава. Смотрите, я буду выборочно читать, тут очень много. Как Бог ее призвал, слушайте сюда. Я ехала в поезде из Калькутты в Дарджилинг, запишет мать Тереза 10 сентября 46 года. И мирно молилась, когда вокруг ясно ощутила в себе другое призвание. Внутри того, которому я следовала. Эта весть была абсолютно недвумысленной. Я должна была оставить монастырь и полностью посвятить себя помощи беднякам и жизни среди них. Это было повеление. Дорогие мои, я просто удивляюсь. Я читаю, маленькая женщина, ты говоришь, у меня нет денег. У нее вообще, у нее даже велосипеда не было. Вы знаете, почему... Почему нам Бог дает знать? Я верю, я знаю, дорогие мои, мы с вами делимся. Ты харизмат, ты пятидесятник, ты какой-то баптист. А эта женщина принимала всех. Там дальше в ее истории пишут, она даже не хотела знать какой-то деноминации. Она просто написана, она любила Христа в людях. Она любила Христа в людях. Она говорила, в каждом человеке есть Христос. В самом злом есть Христос. В самом насильнике есть Христос. В человекоубийце, в где-то убийцах есть Христос. И я всех любила, потому что я любила Христа в них. Она говорила, не было ни одного человека на земле, грязного, умирающего, разлагающегося, бандита, проститутки или убийцы, которых бы я страстно не любила, потому что я не смотрела на человека, а я смотрела на Христа в них и на их нужду в спасении. Я удивляюсь этой любви. Я серьезно говорю, я когда читаю эти вещи, я просто в шок прихожу. Как такое маленькое убогое существо, не имеющее ничего. Вы знаете, как в католицизме относятся к женщинам? Это вообще ничто. Это просто женщины. Они не могут шагу ступить, чтобы орден не разрешил им или разрешил. Они ничего не могут делать. И она получила разрешение и начала строить дома престарелых. Вернее, не престарелых, дома бедных и престарелых тоже, умирающих людей, брошенных, сирот. Собирала по свалкам полуумирающих детей и притаскивала их, и служила им. Смотрите, незадолго до этого мать Тереза стала свидетельницей ужасной и обычной для Калькутты сцены. Она увидела покрытую коростой заживо гниющую, обездвиженную женщину, парализованную, женщину в городскую больницу привез на тачке сын и оставил у входа. То есть бросил. Мать Тереза попыталась пристроить ее в больницу, но женщину туда не взяли. Мать Тереза попыталась помочь умирающей, но не могла заставить себя прикоснуться к ней. Это как только ей Бог сказал, она еще не знала, как вести себя. Заставить себя прикоснуться к ней она не могла. Не могла переносить ее запах. Я убежала и стала молиться. И она говорит, дай мне сердце полное чистоты, любви и смирения, чтобы я могла принять Христа, Христа коснуться, любить Христа в этом разрушенном теле. Я вернулась к ней. Я к ней прикоснулась, я вымыла ее, я помогла ей. Она умерла с улыбкой. Это был для меня знак, что любовь Христова и любовь к Христу сильнее, чем моя слабость. Вы слышите меня? Самое интересное, что кто-то ищет чудес. У меня должны быть чудеса, это неплохо. А что если Бог забирает человека, и он больше никому не нужен? А что если твое служение не зависит, чтобы воскрешать кого-то и исцелять? Твое служение зависит, чтобы любить. И для этого тебе не надо сверхъестественный дар. Для этого тебе нужно просто откликнуться на зов Христа и помогать тем, кто умирает вокруг тебя. Конечно. Приятно все это иметь. И вы знаете, я удивляюсь, я знаю, что эта женщина, она будет у Иисуса Христа на самом, одним из самых первых мест. Я когда читаю, я говорю, Боже, эти люди, я вам говорю, почему я говорю, некоторым из вас нужно прочитать ее историю, просто прочитать ее историю, вы будете в шоке. Я вчера сидел, рыдал, я читал ее жизнь, я читал ее молитвы, я читал ее высказывания. Эта женщина наполнена такой любовью, ничего, что бы ты сделал, не могло ее вывести. Ничего, что бы ты сделал к ней, около нее, против нее, не могло заставить ее не любить тебя. Она все равно шла и говорила, Иисус любит тебя, и делала все возможное, чтобы твоя душа была спасена. Смотрите, еще один момент. Годы спустя у одного журналиста, наблюдающего ежедневное занятие Марии Терезы и ее сестер с умирающими, вырвалось. Он говорит, я бы не сделал этого даже за миллион долларов. И мать Тереза ответила, за миллион долларов и я бы не сделала. Только бесплатно, из любви к моему Христу. Можете себе представить? Она говорит, я бы за миллион это не делала в жизни. Она говорит, и только потому, что я невыносима, то, что я страстно люблю моего Христа, и я вижу Христа в них. Вы знаете, сколько людей она собрала, тысячи, не сотни, тысячи, которые приняли Иисуса Христа и пошли на небо. Просто они даже не знали, что есть Иисус Христос. Она просто собирала по свалкам, отмывала, обнимала, целовала, говорила об Иисусе, и они шли хоронить. Все, чем занималась мать Тереза, это принимала мыло, говорила об Иисусе и хоронила. Практически всю ее жизнь она занималась самой грязной работой. И люди мне говорят, я хочу служение, вот твое служение, служи народу своему. Вот твое помазание, оно вокруг тебя. Возьми его, бери его сколько хочешь. Его вот так вокруг тебя. Служи народу своему. О, Иисус, дай нам сердце любить. Дай нам сердце жертвовать. Смотрите, еще один момент. В 1953 году, наводняя небеса своими молитвами, сестры смогли купить первый дом. Первый дом в 1953 году она могла только купить, где разместился генеральный штаб ордена. На той же улице сестры открыли приют для нежеланных и ненужных детей. И смотрите, что она сказала. Она вывесила на этом доме. Смотрите, какую она... Смотрите, что она повесила на этом доме. Это, знаете, такую... Надпись. Смотрите, что на этой надписи. Я согласна прийти к любого ребенка в любое время. Будто ночью или днем, только скажите мне, и я приду за ним. Я просто удивляюсь. Мы гонимся за каким-то мусором. Эта женщина всю жизнь мечтала. И вот она открыла грязный приют, в котором не было даже света. И все, что она делала, она говорила, стаскивайте ко мне всех. Я их всех приму, всех. Сколько бы их ни было, 1000, 10 000, я их все приму. И она поставила такую маленькую дощечку и написала на этом приюте. Приносите их всех ко мне. Только скажите, где они, я их сама приду, заберу. Не выбрасывайте их на помойку. И мы удивляемся. Кто-то смотрит, говорит, вот это проповедник, говорит, а я вам говорю, дорогие мои, вот это настоящий великан, вот это генерал веры, вот это люди, которые достойны венца настоящего. Кто-то воюет о деноминациях, какие деноминации? Это все мусор. Какие, о каких ты деноминациях вообще можешь говорить? Ты к кому ходишь? Причем я к Иисусу хожу. Вы слышите меня? Вот что значит быть христианином, вот оно. Тебе нужно что-то особое? Нет! Тебе нужна любовь и все. Все, что тебе нужно. Смотрите еще. Слушайте сюда внимательно еще один момент. Я просил Бога, чтобы это не делать. Я это вчера делал очень долго. Смотрите, однажды, смотрите, она пишет, я подобрал человека, валявшегося в канаве. Его тело было покрыто червями. Я дотащила его до нашего госпиталя. И как вы думаете, что он сказал? Никаких проклятий. Он никого не хулил. Он просто сказал, я жил как животное на улице, а умру как ангел, как человек, которого любили и о котором позаботились. Нам понадобилось 3 часа, чтобы его омыть. Потом, наконец-то, он поднял глаза на сестру и сказал, сестра, я возвращаюсь домой к Богу. И скоро умер. Я никогда не видела такой сияющей улыбки, как на лице этого человека. Он действительно вернулся домой к Богу. Видите, что может совершенная любовь. Мы с вами, дорогие мои, вот наша с вами жизнь. Почему я эту тему хочу, чтобы вы услышали? Потому что перестаньте гоняться за какими-то вершинами. Вот наше служение и призвание. Ты видишь нужду, какой бы нужда ни была, и если у тебя есть возможность в твоей руке помочь, значит, тебя Бог призвал помочь этим людям. Все, что тебе нужно, открыть свою руку и свое сердце и дать, помочь, омыть, просто обнять и поцеловать. Все, что тебе нужно, сказать о любви. Знаете, я читаешь ее высказывание и просто удивляешься. Смотрите, один момент. Еще одна очень интересная вещь. Смотрите, людям очень тяжело, когда они чувствуют себя нелюбимыми, одинокими, отверженными, больными и забытыми. Рецепт матери Терезы очень прост. Вспомни, что ты драгоценен для Него. Он любит тебя. Прояви, в свою очередь, эту любовь к другим. И сама она понимала, как она такая слабая и хрупкая, важная для Бога, не уставала повторять, что Бог ее нежно любит и постоянно дает уроки любви. И смотрите, один момент, я вот от этого момента я в шоке. Пишет мать Тереза, она пишет: «Я никогда не забуду в тот день в Венесуэле, когда я пришла навестить семью, которая подарила мне барана». Ей просто сносили животных и подарили барана. Она говорит: «Я пришла, чтобы поблагодарить их». И слушайте очень внимательно эту историю. «И там я увидела ребенка калеку. Он очень сильно изувеченного. Я спросила у матери, как его зовут. И ее ответ был прекрасен. Даже мать Тереза пришла в шок. Слушайте, мы называем его учителем любви. Потому что он постоянно учит нас любить. Все, что мы делаем ради него, есть наша любовь к Богу в действии». Вы слышите? Некоторые говорят: «У меня ребенок калека, это твоя возможность любить». Некоторые говорят: «У меня там родился, да, у меня с ногами, с руками проблемы, у меня там зрение плохое». Это возможность любить. И они назвали этого ребенка, можете представить, учителем любви. И они говорят: «Все, что мы делали этому...» И мы, знаешь, задаем вопросы: «Чего Бог не исцеляет? Он учит тебя любить. Вот почему Он не исцеляет. Потому что ты не умеешь любить. Вот почему Бог не исцеляет. Он учит тебя любить. Любить изувеченное, любить изуродованное, любить брошенное и кинутое. Просто любить и ничего не ждать взамен». Вот что значит настоящее служение. Вы берете что-то для себя, церковь? Любовь, дорогие, это необъяснимо, это невозможно переложить. И мне бы хотелось на эту тему говорить и говорить, мое время исчерпывается. Я даже еще не сказал всего, что я хотел сказать. Дорогие мои, но я удивляюсь этой женщине и тому, что она делала, о чем учила и что говорила. Смотрите ее высказывание. «В час смерти», она говорит, «мы будем судимы не по количеству совершенных дел, а по любви, которую мы в них вложили». Вы слышите меня? Иногда кажется: я сделаю, дорогие мои, я просто хочу задать тебе вопрос. Сколько любви в тех вещах, которых ты делаешь? Сколько любви в том, что ты делаешь, если это просто достижение карьеры, стыд и позор тебе? Если это просто, чтобы стать популярным, это дешевая, гнилая и грязная популярность, она никому не нужна. Все, что мне нужно, все, что я люблю и стремлюсь, это служить моему народу. И может быть, я никогда не достану всех, но я люблю всех и говорю слова любви. Я ненавижу рабство, я ненавижу религию, которая изуродовала нашу нацию, которая искалечила наших детей, которая изувечила наше мышление. Но, дорогие мои, я люблю Христа в них. И когда я читаю про эту женщину, я говорю: «Господи, дай мне хотя бы в жизни, до конца моей жизни, заиметь хотя бы 10% того, что имела эта хрупкая женщина». А ведь она имела самое главное в жизни, то, что Бог говорил, любовь. Это все. Это все, почему она ушла, и она была счастлива. Смотрите. Еще раз прочитаю. «В час смерти мы будем судимы не по количеству совершенных дел, а по любви, которую мы вложили в них. Любви, которая рождается из самопожертвования. Любви, испытанной до боли», говорила мать Тереза. У нее было всего лишь 3 заношенных платья и сандалии. Можете себе представить? Все, что ей жертвовали, она отдавала назад. У нее был маленький тоненький матрас, с которым она ходила. Представьте, женщина, которая в дворцах у королей, люди ей дарили машины, ей дарили дома, ей дарили все, она все это продавала и отдавала назад нищим. Она говорит: «Мне ничего не нужно, кроме Христа в них». Она нашла настоящую ценность. О чем я сегодня говорю, церковь? Признанный своим народом. Это когда человек, вот, и мы ничего не знаем, мы знаем одно, ее признал народ. И почему я даже о ней говорю? Потому что, углубившись немножко в жизнь этой хрупкой католической женщины, которая никогда ничего не взяла себе, я увидел, как надо любить и как далеко мы еще отстоим от того, что есть истинное служение Иисусу Христу. Слушайте. У нее было всего 3 заношенных платья и сандалии. Она ела грубую пресную кашу, ходила пешком и спала на тонком матрасе. Жила в тех же условиях, какие и те, кому она служила. В глазах мира кажется совершенным безумием. И она говорит, это ее слова, что нам доставляет такое удовольствие чистить уборные и выскабливать нечистоты, как бы если бы речь шла о самом прекрасном в мире занятии. И все, что мы называем воздавать хвалу Богу. Сколько людей, так думающих, считающих, что мы понапрасну тратим свою драгоценную жизнь, зарывая свои таланты. Она говорила, сколько людей приходили и говорили, зачем оно вам нужно? А она говорила, что вы никогда не поймете, что есть любовь, пока вы не выскобите хотя бы одного прокаженного и дадите ему любовь. Она говорила, вы даже не знаете, вы около любви не стояли ни разу, если вы ни разу не обняли умирающего и того, которого уже выбросили на свалку. Она говорит, что-то начинает в жизни работать, что это как доза, как какой-то наркотик, это любовь. И она говорит, я не могу, меня опять тянет на эту свалку, чтобы найти какого-то умирающего ребенка, разлагающегося, и опять дать ему эту любовь, потому что, давая ему эту любовь, я получаю ее вдвойне от Иисуса Христа. Что это такое? Это есть смысл нашей жизни, церковь, признанный своим народом, положивший жизнь свою за своих людей и служащий в нужде и тем, которые вокруг. О, дорогие мои, какая сила заключается в этих вещах? И я прочитаю последний момент, и мое время закончилось. Ее молитвы, ее книги можно читать бесконечно, потому что они бесконечно глубоки. Каждое слово выстрадано и прожито. Ее дела, переживания трогают сердце. Отзываются в нем, дают надежды и силы. И хочется звучать в унисон, хочется открыть глаза, чтобы увидеть, как много тех, кто нуждается в любви. И они совсем рядом. Хочется дарить улыбку и с самого сердца проявлять нежность и мягкость, которая так ищет мир. Разделить чужие страдания, научиться все принимать с радостью, научиться слышать людей и Бога. Научиться служить, быть преданным и, самое главное, лечить от этого страшного недуга, от нехватки любви. Вы слышите меня, дорогие? И я вам серьезно говорю, если кто-то из вас хочет, пожалуйста, приобретите материал этой женщины, потому что, я вам честно говорю, некоторые из нас читают книги великих помазанников мира. Дорогие мои, вот помазанница мира, и через эти книги вы научитесь вещам, которых вы даже не думали, вы научитесь, дорогие мои, любить. Вы научитесь страдать, вы научитесь искать вместе. Если ты хочешь стать великим человеком, дорогие, просто начинай служить тем, кто вокруг тебя. Просто начинай видеть нужду. Научись, скажи Иисусу, Иисус, покажи мне нужду. Покажи мне нужду. Покажи мне тем, кому я нужен, по кому я нужна. Покажи мне. И просто начинай служить. И ты увидишь, что Бог начнет делать в твоей жизни. Как Бог начнет двигаться в твоей судьбе. И что Он начнет делать. Знаете, как надоело видеть эти грязные мотивы. Боже, как надоело видеть эти грязные мотивы. Вы знаете, поначалу люди, заходящие в команду, даже в мою команду, люди с распростертыми руками, люди потом, наживившись от тебя, бросают тебя, и ты потом только узнаешь, какие шакалы были в твоей команде и разделяли твой хлеб. Ты удивляешься, насколько люди не имеют ничего Божьего внутри, и ты просто в шоке, что всю жизнь они были с тобой, этот короткий период времени, только для одного единственного, чтобы взять эту власть, эту дешевую, грязную популярность и власть, чтобы потом сделать что-то в своей жизни, и чтобы их кто-то знал, кому это все нужно. Все, что нужно Богу, это служение тем, которые вокруг нас. Нужда вокруг тебя везде. Научись видеть нужду. Научись видеть то, что зовет тебя, и ты увидишь, что у нас у всех работы, дорогие мои, вот так. Перестань бежать за какими-то сверхъестественными вещами. Если бы Богу нужно, Он сделает это в твоей жизни. Научись дарить любовь. Научись служить своему народу. Научись быть признанным своим народом. Смотрите, последнее место читаю. От Марка 9:33. От Марка 9:33. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, О чем дорогою вы рассуждали между собою? Слушайте очень внимательно. Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто был больше. Слушайте сюда. И сев, призвал 12 и сказал им, слушайте урок Иисуса Христа, я буду на этом заканчивать. Кто хочет быть первым? О, как мы знаем эту притчу, не так ли, церковь? Как мы с вами знаем ее буквально наизусть, но как она совсем по-другому звучит в любви. Смотрите. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одного из детей во имя мое, тот принимает меня, а кто примет меня, тот не меня принимает, но пославшего меня. Вы теперь понимаете служение матери Терезы? Кто хочет быть самым первым, сам стань самым большим рабом.